чтобы дать куски в бенефис Михаилу Семеновичу Щепкину. Таким образом, благодаря Щепкину мы имеем эти замечательные куски, переделанные в маленькие комедии. Это «Тяжба», «Лакейская», отрывок «Утро чиновника», по цензурным приказу переделанный в «Утро делового человека». Никакого делового человека у Гоголя нет, а есть «Утро чиновника». Трудно восстановить сценарий этих четырех маленьких пьес, но совершенно очевидно, что каждый из этих отрывков чрезвычайно зла. Это действительно соль и злость. И эти бездельные чиновники, и эта праздная толпа лакеев в сцене лакейской, и эта дама светская и неприятная во всех отношениях Марья Александровна в отрывке. Это все настоящие гоголевские персонажи. Яркие, острые. И не мудрено, что Щепкин играл в свой бенефис «Тяжбу», не мудрено, что Лакейская шла с замечательными исполнителями, не мудрено, что Мартынов выступал в отрывках, этого Владимира третьей степени. Но комедия перестала существовать. И тогда Гоголь в одном из писем говорит: «Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться». Вот такой сюжет был второй комедии Гоголя. Мы ее знаем под названием «Женитьба». Но это последняя, одна из последних пьес Гоголя. Гоголь написал комедию «Женихи» в трех действиях. Беззаботную, веселую, но, может быть, квартальный все-таки был бы недоволен этой пьесой. От нее сохранился первый акт, который резко отличается, несмотря на общность некоторых персонажей, от нам известной «Женитьбы». Это фарс, это веселый, беззаботный фарс. Помещица, засидевшаяся в девках, как сам говорит Гоголь, ищет себе женихов, и их является целая толпа. Это будущий Живакин, Анучин, Яичница и другие. Но финал первого акта кончается совершенно иначе, чем мы представляем себе в «Женитьбе» нам известной. Когда женихи сразу объясняются в открытую, в лоб, невесть, она каждому из них, делая реверанс, говорит, что она чрезвычайно польщена и что ей весьма приятно отвечать вашим исканиям. Но так как все четыре жениха объясняются одновременно, то самый благоразумный яичница говорит: «Сударыня, да кому же всех приятней? Кто же всех приятнее из нас вам? Сударыня, ведь так нельзя, ведь нас все-таки четыре человека, ведь нужно вам все-таки ответить, кого же вы любите? Ах, 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 мне очень нравятся все, я всех люблю». «Да, сударыня, но ведь это же, знаете, совсем не то, что если бы, знаете, как-то неудобно все-таки носить вы одна. Ведь это, в конце концов, знаете, и черт знает, что такое». Вот этот, на этом финале кончается дошедшее до нас первое действие. В нем была чуть-чуть не случившаяся дуэль. Живакин, моряк, оскорбленный яичницей, помещиком, предложил ему тут же поединок. Живакин желает драться на корчике, а яичница показывает ему кулак. Он желает драться на кулаке. Вот эта водевильная пьеса Гоголем была брошена ради «Ревизора». И только много лет спустя Гоголь вернулся к этой пьесе и опять для Щепкина. Опять Щепкин был без пьесы для бенефиса, и опять Гоголь создает окончательную редакцию «Женитьбы», минуя несколько промежуточных, в 1942 году. И эта пьеса идет в бенефис Щепкина. Создается из женихов «Женитьба», из фарса создается необычайное происшествие в двух действиях. По своему построению «Женитьба» очень далека от этой беззаботности, беззаботности женихов. Гоголь в «Женитьбе» исполняет то свое приказ драматургу, с которым я вас познакомил, лучше завязывает интригу, как он говорит, приданое, женитьба. И вот в этой завязи интриги Гоголь строит пьесу так, что нет ни одного человека, который, собственно говоря, любил бы эту женщину, эту героиню женитьбы. Иначе сказать, все пьесы до Гоголя обязательно, талантливые или нет, ставят в основу любовь. Даже такие бледные любовные пары, как в «Недоросли» Милон и Софи, они все-таки стоят в замысле автора в центре. Гоголь говорит, что вот в этой среде, в этом низком этаже человеческого бытования, даже не бытия, а только бытования, собственно, любовь – это невозможность. И все эти слова о любви, о красоте, о различных достоинствах женщины, которые употребляют каждый по-своему, кавалеры, сватывающиеся к Агафе Тифани, к героине женитьбы, они все эти слова глубоко пошлые, глубоко комичные. Гоголь говорит, вот посмотрите, вот люди хотят жениться, хотят поставить какое-то новое начало бытия. В чем же, что ж тут нового, что ж тут человеческого? И Гоголь сгущенным, нагнетая мысль за мыслью, образ за образом, он сгущенно собирает в этой пьесе ничтожество вот этого человеческого бытования. Мы знаем, что это первая купеческая пьеса. Это Островский до Островского. Конечно, Островский учился у Гоголя изображать купеческий быт в этой замечательной пьесе. Гоголь сталкивает чиновничество различных типов с этим купеческим женским населением. И завязывая интригу женитьбы с гениальной смелостью, с удивительной простотой, он в то же время умеет показать какой-то трагикомический характер всего этого. Совершенно естественно такой малоизвестный факт, что, увидав женитьбу и высидев первый акт, Булгарин ворвался в одну ложу и там сказал, это из рук вон, это представлять такую мерзость публично, тьфу, он плюнул по адресу Гоголя на сцену. Почему так презренный Булгарин так отнесся к этой пьесе Гоголя? Почему эта пьеса не имела успеха? Мало того, она была освистана при первом представлении. Потому что это было действительно зеркало. Зеркало такое же, как у ревизории, но только направленное, вы говорите о любви, вы упиваетесь мелодрамами и водевилями, где первые, вторые, третьи, четвертые, пятые любовники объясняются любви, и первые, вторые, третьи, четвертые любовницы внимают им. Посмотрите, как вы можете любить. Посмотрите, что у вас получается из слов «любовь», «семья», «женитьба» и так далее. Но эта пьеса, которую Квартальный действительно не одобрил, она работала с Гоголем почти одновременно с маленькой одноактной пьесой «Игроки». Эта маленькая пьеса, на которой Гоголь употребил очень большое количество времени, отдел, где он совершенно отстраняет женщину, где все вертится вокруг определенного хищнического интереса денег. Вот тот интерес, который Гоголь называет «капитал», больше завязывает драму теперь в наши дни, вот вам хищническая зависть, волнительных очень в своей области событий, построенных исключительно на деньгах, мошенничестве, картах, воровстве. В этом смысле Гоголь не дает в этой пьесе ни одной светлой точки, ни одного действующего лица, ни в какой степени. Нельзя ни пожалеть, ни приголубить, ни найти в нем что-то такое человеческое. И Гоголь умеет завертеть этот драматургический винт так, что до самого конца пьесы невозможно сказать, чем она кончится. Трудность исполнения этой пьесы заключается именно в том, что все здесь играют роль. Не только ту роль, которую актер изображает, играя и Харева, или Утешительного, или других, Швохнева и так далее. А каждый из них играет роль. И тут вор у вора дубинку украл. И вот это «вор у вора дубинку украл» построено так, что до самого предела, до наступления последнего момента, когда предстоит две минуты до опускания занавеса, зритель не может догадаться, в чем же тут дело. И только в самом конце разражается удар. Удар, оказывается, что мошенники перемошенничали замечательного мошенника. Вот это, с точки зрения драматургической темы. Другой случай. Вот Христаков опять врет и говорит, суп, вот суп, который приехал из Парижа. Что он, врет или нет? Опять кажется, что врет. А между тем он не врет. Он тот же самый Булгаков, богатый человек, важный светский штатский генерал, говорит, что он ел черепаховый суп, сготовленный в Ост-Индии и присланный мне Воронцовым из Лондона в жестянках. А Христаков, если помните, говорит, суп в кастрюльках прямо на проходе приехал из Парижа. Значит, это не вранье. Вранье не в том, что нет лабардана и нет супа на пароходе. А вот есть старая русская поговорка крепостных времен. Один крепостной спрашивает у другого, вкусны гусиные лапки, а ты их едал? Я-то, говорит, не едал, а вот мой батюшка слыхал, как мой дедушка видал, как наш барин едал. Вот это и есть то, что происходит с Христаковым. Он бы мог это кушать, в этом никакой враньи нет, но он никогда этого не кушал. У него на это нет кармана. Вот этот анализ, в котором я вас счел долгом погрузить текста, показывает нам яснее ясно, что не всегда Христаков врет, и не всегда он враль. И, может быть, вовсе он не враль, а он очень маленький, ничтожный человек, которому тошно от его ничтожества, и который пыжится, как лягушка и волк. Вот лягушка растягивается, увидишь вала, она лопнула. Христаков был, благодаря Осипу, не лопнул, он вовремя ускакал. Недаром Гоголь в первой редакции называет его не Христаков, хлестать, так сказать, словом, а Скакунов. Он ускакал. А если бы он не ускакал, он бы лопнул, все бы разоблачилось. Вот это пример работы Гоголя. Как видите, она необыкновенно тонка, она глубоко психологична. В этом мнимом вранье глубокая психология униженного, ничтожного, жалкого человека, маленького, малюсенького человека, который хочет вот возвыситься, расти. И вот, например, в одной из рукописей Гоголя есть такой момент, когда Христаков врет в третьем акте и говорит о курьерах, то первоначально у Гоголя написано 30, затем многоточие, 1000 курьеров. Актер должен здесь сделать паузу. Христаков и так наврал. 30 курьеров, которые сразу скачут, довольно много. Но он посмотрел на этих провинциальных чиновников, которые, разинув рот, его слушают, и он махнул дальше. 30 000 курьеров. Из всех исполнителей Христакова в последнее время только у Игоря Ильинского эта деталь верно передается. Ряд действий. Гоголь освобождает комедию от комических действий. Как это ни странно. Одно остается. Остается, или вернее, может быть, два момента. Что Городницкий надевает в первом акте в расстроенных чувствах кордонку вместо треуголки, а во втором акте падает дверь и валится на сцену подслушивший маленький человечек. Это остатки водевиля. Остатки водевиля. Первоначально этих моментов водевильных было множество. Хлестаков, когда лгал в третьем акте, он клал ноги сначала на стул, а потом на спину чиновнику. Дальше. Когда Хлестаков беседует с Марьей Антоновной, он весьма гривуазно предлагает ей, высказывает ей свою мечту, что он желал бы быть с ее платьем. Получается несколько скабрёзный оттенок. Гоголь это зачеркивает и заменяет платочком на шее. Поэтому совершенно очевидно во всех построениях вот этой пьесы постоянно у Гоголя одна забота. Для него в большей степени важно, чтобы пьеса не смешила смехом в себе. Чтобы она доводила человеческие характеры до предела выразительности. Это его задача. И когда он долгое время старательно выводит, добивается реальных черт в характере одного чиновника, другого, третьего, четвертого, то он сознательно, совершенно хочет довести характер до предела его выразительности. Вот это его основная задача. Поэтому он строит очень многогранно и самого сквозняка Дмухановского, который умный человек, он трех губернаторов обошел. Он не просто ревун, бурбон, как обыкновенно его изображают. Вот сразу чувствуется, как актеры иногда не понимают эту роль. Он говорит, он когда с негодованием обличает сам себя в пятом акте, такой-сякой, вот тебе надо как следует, чтобы тебе досталось по делам, потому что ты мальчишку вратопраха принял за особу. А между тем он нескольких губернаторов обманул. Чем же обманул? Конечно, умом, хитростью, какой-то чиновничьей дипломатией, вороватостью, искательством, а никак не зычным голосом и бурбонным видом. С другой стороны, у него есть большое простодушие. Гоголь очень ярко это подчеркивает. Он простодушен, он провинциал, он не знает совершенно Петербурга. От этого вранье Хлестакова на него действует как на провинциала. Вот это опять черта очень важная, Гоголь ее подчеркивает. Гоголь всегда хочет, чтобы ни с реальной почвы ничто не сошло. Так, четвертый акт. В первой постановке, то есть на сцене Александринского театра и Малого, начинался совсем не так, как теперь. Чиновники сразу приходили и каждый по отдельности давали взятки Хлестакову. Гоголю это не понравилось. Он понимает, что тут какая-то есть неточность. В жизни не совсем так это бывает. Это слишком какая-то странная вещь. И вот он вводит первую сцену четвертого акта, где происходит предварительный сговор чиновников. Как обработать Хлестакова? Как Хлестакова умело, хорошенько обойти. Взятку надо уметь дать. Это большое искусство. Поэтому Гоголь дает тут запевало земляник, самый умный, хитрый, самый пролазый из чиновников. И вот этот подготовительный момент, сговор, имеет большую социальную ценность с точки зрения нашей. Чиновники не отдельно действуют. Чиновничество – это целый комплот, это целый передовой отряд воровского класса, держащего во власти чудесный, могучий русский народ крепостной. Поэтому у них есть сговор организации. Это очень важный момент. Гоголь его настоятельно вставляет. А с другой стороны, Гоголь вычеркивает. Что он вычеркивает? Он вычеркивает, например, всю сцену, чудесную сцену Ростаковского, который пришел засвидетельствовать свое почтение старый секунд-майор этому петербургскому чиновнику. Зачем? Сцена блистательная. Актеру жалко ее не сыграть, мы ее всегда играем, но против воли Гоголя играем. Гоголь ее вычеркивает. Да потому, что Ростаковский совершенно сторонний человек. Это человек, давным-давно вышедший в тираж, никакого отношения действующему, так сказать, воровскому обществу уездного города он не имеет, живет на ничтожную пенсию, и поэтому, как он не интересен сам по себе, он не нужен. Также выкидывается сцена, когда кокетливо беседуют две дамы, то есть одна будущая, одна настоящая, Марья Антоновна и Анна Андреевна. Потому что в разговорах о туалетах он очень интересен, но он для пьесы, для течения действий, он не нужен. Гоголь это вычеркивает. Он вычеркивает сцену представления Хлестакову Гибнера, врача, как совершенно, опять-таки, лишнее. Таким образом, вот это громадное, могучее гоголевское, суровое проведение линии основной, оно во всем сценарии, во всех психологических подтекстах, наконец, в речи, оно доходит до колоссальной сжатости и емкости. Приведу только один пример. Так, все известно, что экспозиция ревизора и классически идеальна. Она начинается с первого слова. Мы знаем, что иногда целый первый акт у авторов уходит на экспозицию, на предварительное изъяснение событий. Гоголь не желает первый акт тратить на экспозицию. В первой редакции для того, чтобы сообщить чиновникам о том, что приедет ревизор, городничий употребляет, вот если брать текст, вот такой величины текст, он употребляет 3/4 страницы. Я не имею времени это зачитать. Но вот начало. Я пригласил вас, господа, с тем, вот и Антона Антоновича, и Григория Петровича, и Христиана Ивановича, и всех вас, чтобы сообщить вам чрезвычайно важное известие, которое, признаюсь вам, чрезвычайно меня потревожило. Говорят, отправился из Петербурга чиновник, и так далее, и так далее, и так далее. Это 3/4 страницы. Во второй редакции первая реплика городничего сокращается втрое. И все соответственно, изъяснение экспозиции занимает уже 1/4 страницы. А в последней редакции, которую мы с вами смотрим на сцене, это 1/2 строки. Я пригласил вас, господа, сюда с тем, чтобы сообщить вам про неприятные известия. К нам едет ревизор. Вот и все. И экспозиция пьесы дана блистательно и исчерпывающе. Вот так Гоголь сокращал. Так он сжимал пьесу. Какую задачу он ставил в основе основ? Эта задача чрезвычайно легка и чрезвычайно проста. Гоголь выразил ее в одной фразе, которую надо помнить наизусть тем, кто хочет ставить или играть ревизор. Я решил собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться. Вот происхождение ревизора.